По той простой причине, что мы располагаем всей нашей энергией и можем ее использовать, мы не обращаем ее друг против друга. Мы не растрачиваем ее попусту, а используем в тех уникальных индивидуальных целях, которые составляют часть нашего психологического опыта. У каждой групповой сущности или многомерной личности есть свои задачи, цели, творческие начинания, являющиеся ее началом и основой, и определяющие те качества, которые позволяют ей существовать вечно и постоянно находиться в поиске. Мы, наконец, получили свободу использования всей нашей энергии в этом направлении. В своей работе мы понимаем, что приносим пользу и другим, что мы оставляем яркий след, по которому смогут пройти другие. Когда умираешь столько раз, ожидая прекращения существования с каждой смертью, но после этого понимаешь, что жизнь продолжается, появляется ощущение участия в некой божественной комедии. Мы начинаем познавать созидательную радость игры. Я уверен, что все творчества и сознания рождаются как игра, а не как работа, возникают спонтанно и интуитивно. Например, я общаюсь с вами в вашем измерении не потому, что я заставил себя туда попасть, а потому, что представил себя там. Если бы я раньше знал то, что знаю теперь, все мои смерти были бы для меня интересным приключением. Вы слишком серьезно относитесь к жизни, слишком легкомысленно, к игре. Нам нравится ощущение спонтанной игры, однако мы не теряем чувство ответственности. Это творческая игра. Например, мы играем с мобильностью нашего сознания, пытаясь отправить его как можно дальше. Нас не перестают удивлять продукты нашего воображения и измерения, через которые мы проскакиваем. Вам может это показаться пустой забавой, но, повторяю, мы прокладываем дороги, по которым смогут пройти другие. Как учитель, я путешествую во множество измерений, как некоторые ваши профессоры дают выездные лекции. Однако сходство здесь чисто внешнее, поскольку для того, чтобы начать работать, мне необходимо предварительно создать психологические структуры и изучить моих будущих студентов. Мне нужно изучить реальность, в которой живет ученик, его склад мыслей и значащие символы. Мне нужно отрегулировать стабильность личности ученика. Нельзя также пренебрегать потребностями личности ученика. Часто материал, который я преподаю, поначалу является ученику без признаков моего присутствия, в виде внезапного откровения. Потому что, как бы осторожно я ни преподал этот материал, ему суждено изменить представление ученика, являющееся частью его личности. В некоторых реальностях я не смог бы преподавать, поскольку там другие основополагающие принципы и непонятные мне механизмы изучения. Теперь поговорим о пространстве. Ваши представления о пространстве глубоко ошибочны. В своих контактах с вами я не слетаю с ясного неба, ваш физический мир как некий духовный супермен. Я объясню это позднее, но для начала скажу, что пространство в вашем представлении не существует. Ваши иллюзии вызваны не только механизмом вашего восприятия, но и особенностями мышления, присущими сознанию, достигающему определенного уровня эволюции в вашем мире. Когда вы появляетесь в физическом мире, ваш мир не только не является чистой доской, на которую опыт напишет свои письмена, но имеете огромный банк памяти, намного превышающий возможности любого компьютерного архива. Вы появляетесь на свет с полным набором знаний и умений. Просто времени пользуйтесь. Причем они не являются результатом наследственности, как вы ее понимаете. Вы можете себе представить свою сущность, или душу, в виде некоего сознательного, живого компьютера, наделенного божественным вдохновением и программирующего свои собственные жизни. И этот компьютер наделен такой творческой силой, что каждая личность, которую он программирует, обретает собственное сознание и начинает создавать собственные реальности, которые, возможно, компьютеру и не снились. В каждой личности с самого начала заложено представление о реальности, в которой она будет существовать. Ее ментальные средства хорошо приспособлены к работе в особых условиях этой реальности. У нее есть полная свобода, но она должна будет функционировать в той реальности, на которую она запрограммирована. Однако в укромных уголках этой личности таится сжатые знания, принадлежащие всему компьютеру в целом. Естественно, душа, или сущность, это не компьютер, но так мне проще вам было объяснить. Внутри каждой личности имеется способность не только обретать новые виды существования в своем мире, в вашем случае это физическая реальность, но и творчески расширять свое сознание, ломая барьеры и выходя за рамки своей системы. Я говорю об этом, чтобы вы поняли, что окружающий вас мир нереален, как вы ошибочно полагаете. просто при рождении вы уже готовы к восприятию особым образом этой узкой, но интенсивной полосы существования. Между моим миром и вашим нет пространства, нет физических преград, разделяющих их. Ваши планетные системы существуют одновременно во времени и пространстве. Вселенная, которую вы видите невооруженным глазом или при помощи инструментов, кажется вам состоящей из планет, звезд и галактик, расположенных на разном расстоянии от вас. Однако это иллюзия. Ваши чувства программируют такое ваше восприятие. Вселенная в вашем понимании – это ваша интерпретация событий, проявляющихся в вашем трехмерном мире. События ментально. Это не означает, что вы не можете путешествовать на другие планеты в вашем физическом мире. Так же, как не означает, что стол, на котором лежит ваша книга, не может ее поддерживать, хотя на самом деле природа стола является твердой. Когда я вхожу в вашу систему, я прохожу через серию ментальных и психических событий. Вы назвали бы эти события пространством и временем, поэтому и мне придется их так называть, ведь я вынужден пользоваться вашей терминологией, чтобы вы меня понимали. Основные понятия – это то, на чем вы строите свое представление о жизни. Время и пространство являются вашими основными понятиями. В каждой системе свои основные понятия. Если я общаюсь в рамках вашей системы, я должен знать ее основные понятия. Сущность, или душа, имеет куда больший творческий потенциал, чем даже ваши религии приписывают ей. Она пользуется бесчисленными методами восприятия, в ее распоряжении находится множество других видов созидания. Ваше представление о душе сильно ограничено трехмерностью ваших представлений. Душа может изменять фокус своего сознания, как вы меняете фокус своего зрения. На моем уровне существования я просто знаю о том, что, как ни странно, я не являюсь своим сознанием. Мое сознание – это инструмент, которым я пользуюсь. Это же можно сказать и о всех вас, хотя это знание может быть спрятано глубоко внутри вас. Итак, душа, или сущность, это гораздо больше, чем сознание. Входя в ваш мир, я обращаю к вам мое сознание. Я превращаю то, чем являюсь, в событие, которое может быть вами понято. Слабые аналогии этого процесса является то, что ваши художники вкладывают в свои картины и часть в себя. Когда я вхожу в вашу систему, я вторгаюсь в трехмерную реальность, и вы должны оценивать происходящее с точки зрения ваших основных понятий. Когда вы спите, вы тоже вторгаетесь в другие реальности, без полного участия в этом вашего сознательного «я». В субъективных реальностях вы покидаете физический мир и действуете во сне, причем иногда с огромной творческой целеустремленностью. Эти сны вы забываете, просыпаясь, размышляя о смысле своего существования. Вы думаете в терминах обычной повседневной жизни, однако же вы также работаете над достижением этой цели в реальностях сновидений, находясь в это время в контакте с другими частями своей сущности. Поступки, которые вы совершаете во сне, не менее ценны, чем те шаги, которые вы делаете в состоянии бодрствования. Когда я вхожу в вашу реальность, я словно бы попадаю в один из ваших снов. Я могу ощущать себя в вашем мире, диктующим эти слова Джейн Роберти, и в то же время чувствовать себя в своей реальности, поскольку к вам я направляю только часть себя. Также и вы направляете часть своего сознания друзьям, когда пишете им письма, одновременно не переставая осознавать, где находитесь и что вокруг вас происходит. Одно из основных отличий между нашими реальностями заключается в том, что вам приходится материализовывать мысленных деяний в виде физического вещества. Мы понимаем реальность мысленных деяний и признаем их великолепную ценность. Мы ценим их сами по себе и поэтому избавлены от необходимости материализовывать их и интерпретировать их в столь узких рамках. Ваша Земля была мне очень дорога. Я могу сфокусировать на ней свое сознание и воспринимать ее, как вот, но также я обладаю способностью ощущать ее многими неизвестными вам способами. Некоторые из читателей уже поняли, о чем я говорю, потому что они подозревали раньше, что наблюдают действительность через искажающие цветные линзы, образно говоря. Помните также, что если физическая реальность – это иллюзия, то иллюзия эта создана более масштабной реальностью. Иллюзия сама по себе имеет цель и значение. Возможно, лучше будет сказать, что физическая реальность – это одна из форм, принимаемых реальностью. В вашей системе вы, однако, сильно фокусируетесь на одном, довольно незначительном аспекте жизненного опыта. Мы умеем свободно путешествовать по множеству таких реальностей. Наш жизненный опыт в данный момент предполагает нашу работу в каждой из них. я не хочу умалять важность ваших нынешних личностей или физического существования. Совсем наоборот. Трехмерная реальность – это неоценимое место для обучения. Ваша личность – лишь часть вашей полной сущности, так же как детство – часть вашей жизни. Вы будете продолжать расти, развиваться, вы узнаете о других реальностях, как когда-то вы узнали, что кроме родительского дома есть еще целый мир. Но мир – это не объективная вещь, это не набор объектов, существующих независимо от вас. Наоборот, вы формируете их, и они, буквально, являются продолжениями вас самих, материализованные мыслительные деяния, ставшие продуктом вашего сознания. Сеанс 520, 25 марта, 1970 года, 21:09, среда. Ваши ученые наконец-то начинают понимать то, что философы поняли уже сотни лет назад. Сознание может оказывать влияние на материю. Им все еще предстоит понять, что разум творит и формирует материю. Возьмем самую близкую для вас форму материи – ваше тело. Оно не является просто неким манекеном, в котором вы заключены. Оно не потому уродливо или красиво, здорово или покалечено, сильно или вяло, что так случилось при рождении независимо от вас. Ваша физическая оболочка является физической материализацией ваших мыслей, эмоций и суждений. На самом деле внутреннее «я» формирует тело, волшебным образом превращая мысли и эмоции в физические эквиваленты. Вы сами растите свое тело. Его состояние отлично отражает ваше субъективное состояние в каждый момент времени. Используя атомы и молекулы, вы строите свое тело, формируя основные элементы в единое целое, которое называете вашим телом. Вы интуитивно знаете, что формируете свой облик и что зависите от него. Вы не понимаете, что создаете свое менее непосредственное окружение, физический мир, посылая ваши мысли и эмоции в материю, совершая прорыв в трехмерный мир. Внутреннее «я» поэтому, в отдельности и вкупе с остальными, посылает вовне свою психическую энергию, формируя щупальца, облекающиеся формой. У каждой мысли и эмоции своя электромагнитная реальность, весьма уникальная. Они устроены так, чтобы взаимодействовать с другими, подобными себе, в зависимости от интенсивности, которую вы им сообщаете. Очень предупредительно говоря, трехмерные объекты устроены наподобие картинок в вашем телевизоре. И если вы не настроены на эту частоту, вы не воспринимаете физические объекты вовсе. Каждый из вас автоматически бессознательно трансформирует сложные электромагнитные схемы в физические объекты. Пользуясь вашей терминологией, скажу, что вы находитесь посреди системы концентрированного вещества и окружены более слабыми зонами псевдоматерии. Чего еще не поняли ваши ученые, что каждая мысль и эмоция спонтанно существует в виде сложной или простой электромагнитной системы. Интенсивность определяет и силу, и постоянство физического образа. Вы сделаны из тех же составляющих, что и стул, камень, качан, капуста или птица. В гигантском совместном порыве все формы сознания создают формы, которые вы воспринимаете. Поскольку это нам известно, вы способны изменять нашу реальность и собственную физическую форму, как того пожелаем. Мы также понимаем, что постоянство формы – это иллюзия, поскольку все сознание должно быть в состоянии постоянного изменения. Мы можем быть одновременно в нескольких местах, как вы бы сказали, потому что понимаем истинную мобильность сознания. Каждый раз, как вы эмоционально думаете о другом человеке, вы отправляете его вне аналог себя. Он не столь интенсивен, как вещество, но имеет определенную форму. Эта форма, спроецированная вовне из вашего сознания, полностью избавляется от контроля вашего эгоистического внимания. Когда это же делаю я, частица моего сознания отправляется вместе с этой формой, и таким образом я могу общаться. В природе мысли присущи настолько тонкие различия, что не существует двух идентичных объектов, в том числе и физических. У атомов и молекул есть свои маленькие отличия, что обуславливает разницу в сформированных из них объектов. Вы стараетесь наблюдать сходство и тенденция, отвергая различия. Вы замечаете одни качества и отвергаете другие. Ваши тела, например, полностью меняются не только раз в 7 лет. Они меняются постоянно, с каждым вдохом и выдохом. В вашем теле постоянно рождаются и умирают атомы и молекулы. Гормоны находятся в постоянном движении. Электромагнитные свойства клеток и кожи постоянно изменяются, вплоть до полной противоположности. Физическое вещество, составлявшее ваше тело мгновение назад, уже сильно отличается по многим важным параметрам от того, что составляет его в настоящий момент. Если бы вы могли воспринимать эти постоянные изменения в своем теле, вы изумились бы, что некогда считали его постоянной неизменной единицей. Даже субъективно вы думаете о себе как о некоем постоянном носителе знания. Вы стараетесь сохранить постоянство в физическом и субъективном «я», чтобы поддерживать относительно постоянную и неизменную окружающую действительность. Поэтому вы не желаете замечать эти перемены. То, что вы отказываетесь признавать, могло бы помочь вам лучше понять истинную природу реальности, индивидуальную субъективность и физическую действительность, которая, как вам кажется, вас окружает. Что происходит с мыслью, когда она покидает ваше сознание? Она не исчезает. Вы могли бы научиться следовать за ней, но слишком боитесь отпустить свое внимание с трехмерной действительности. Поэтому вам кажется, что мысль исчезает. Вам кажется также, что у вашей субъективности присутствует некое таинственное качество, что даже ментальная жизнь ваша имеет свой обрыв, с которого падают мысли воспоминания, исчезая, становясь ничем. Поэтому, чтобы защитить себя, защитить свою субъективность от падения с этого обрыва, вы строите перед ним всевозможные психологические барьеры. Хотя вы могли бы последовать за своими мыслями, поняв, что реальность продолжается и за границами того мира, с которым вы себя отождествляете, эти мысли могли бы привести вас к другим реальностям. Эти субъективные провалы, которые, как вам кажется, исчезают в мысли, на самом деле подобны психическим искривлениям, соединяющим известное вам «я» с другими вселенными жизненного опыта, реальностями, где символы оживают и мысли имеют возможность свободно выразить свой потенциал. Между этими реальностями вашей существует связь и постоянное взаимодействие. Вы попадаете туда в своих сновидениях. Когда вы чувствуете, что сознание покидает вас или ослабевает, вы стараетесь воздвигнуть в этих местах психологические барьеры, хотя как раз тут начинается область, которую вы должны бы исследовать. А то вы чувствуете, что ваше сознание заключено в вашем черепе, что оно неподвижно и сжатое, каждая потерянная мысль или забытый образ воспринимается, по крайней мере символически, как маленькая смерть. А это совершенно не так. Драма и реинкарнация. Сеанс 521, 30 марта 1970 года, 21:08, понедельник. Вас окружает гораздо больше вещей, чем вы думаете. Вы знаете лишь небольшую часть окружающего вас мира. Здесь можно привести одну не новую уже, в общем, аналогию. Представьте, что вы актер, занятый в спектакле. Действие происходит в 20 веке. Вы создаете все: реквизит, костюмы, декорация, реплики, вы пишете, ставите, разыгрываете весь спектакль сами, вместе с другими актерами. Вы так сфокусированы на своих ролях, так увлечены созданной вами реальностью, так захвачены проблемами, возможностями, надеждами, печалями ваших ролей, что позабыли, что сами все это сотворили. Эту динамичную драму со всеми ее радостями и трагедиями можно сравнить с вашей жизнью и окружающим вас миром, как для каждого из вас, так и для всех вместе. Но в это же время идут и другие спектакли, в каждом из которых у вас есть роль. У них свой сценарий, свои декорации. Они происходят в различные периоды времени. Один может называться «Жизнь в 12 веке», второй «Жизнь в 18 веке», или в пятом, или в третьем тысячелетии. Вы также создаете эти пьесы, вы заняты в них в каких-то ролях. Это также представляет вас и ваш мир, но в отношении ко всей вашей личности целиком. Я, однако, говорю сейчас о той части ваших личностей, которая занята в современной драме. И эта часть так увлеклась спектаклем, что позабыла о своих ролях в других постановках. Вы не понимаете своей многомерной реальности, поэтому вы удивляетесь или не верите мне, когда я говорю, что живу одновременно во многих жизнях. Вам очень трудно себе представить, как можно одновременно быть в двух местах. Еще труднее, как в одно и то же время можно присутствовать в двух разных моментах времени. Проще говоря, время является последовательностью моментов. Слова, которые вы говорите, поступки, которые вы совершаете, кажутся вам происходящими во времени, так же как стул или стол кажутся вам находящимися в пространстве. Эти впечатления, однако, являются частью сложных декораций, которые вы заготовили за годы, которые в спектакле должны восприниматься как реальная обстановка. 4 часа пополудни – это очень удобный ориентир. Вы можете сказать приятелю: «Встретимся на углу в 4 часа пополудни», и он будет в точности знать, где и когда должна произойти встреча. И это несмотря на тот факт, что 4 часа пополудни само по себе ничего не значит. Это просто договоренность, можно сказать, джентльменское соглашение. Если вы пришли в театр вечером, но на сцене актеры изображают утренний завтрак, вы принимаете театральное время, представляете себе, что это действительно утро. Каждый из вас сейчас занят в гораздо более масштабной постановке, в ходе которой вы договариваетесь об определенном наборе основных понятий, являющихся как бы базой, на которой происходит спектакль. В вашем случае основные понятия такие: череда моментов, сменяющие друг друга, существование объективного мира вне зависимости от вашего творчества и восприятия, ограниченность рамками собственного тела, пространства и времени. Еще одно понятие заключается и в том, что восприятие происходит при помощи физических чувств, то есть вся информация приходит снаружи, а внутри никакой информации не возникает. Поэтому вам приходится фокусироваться только на действии, происходящем на вашей сцене. Все вместе эти постановки можно назвать реинкарнациями. Все они существуют, вообще говоря, одновременно. Те, кто все еще занят во всех этих эмоциональных спектаклях, не могут себе представить, что кроме них есть что-то еще. Те, кто отдыхает между спектаклями, пытаются общаться с теми, кто все еще на сцене. Кажется, что спектакли следуют один за другим, что усиливает иллюзию того, что время – это серия моментов, проходящая линейно от некоего неизвестного начала к неизвестному концу. Из-за этого ваш личный и общественный прогресс сильно замедлен. Вы думаете, человечество определенно достигло большого прогресса со времен средних веков, хотя в душе вы сильно опасаетесь, что это неправда. Тогда вы говорите: ну, по крайней мере, мы многого достигли в области техники. Возможно, вы улыбнетесь и подумаете, что трудно было бы представить себе римского сенатора, обращающегося к народу через микрофон, или его детей, наблюдающих его речь по телевизору. Но все это – заблуждение. Технический прогресс в вашем понимании не более реален, чем в Риме. В каждой пьесе, индивидуальной и общей, ставятся определенные проблемы. Прогресс можно измерить тем, насколько решаются или не решаются эти проблемы. В некоторых пьесах актеры работают над решением некой мелкой проблемы, являющейся частью более крупной проблемы, которую должна решить сама пьеса. Хотя я привожу здесь аналогию с вашими спектаклями, на самом деле в них каждый актер имеет полную свободу в рамках действия пьесы. Ввиду ваших основных понятий, перед спектаклями не бывает репетиций. У спектакля есть и зрители, но об этом позже. В каждой пьесе есть основная линия. Великие актеры появляются в какой-то определенный период времени не просто потому, что они родились именно тогда, или потому, что условия благоприятствовали ему. Каждый индивид сам выбирает место и время своего рождения. Сама пьеса имеет целью актуализация интуитивной истины, превращение ее в артистическую форму. Творческий ее потенциал столь огромен, что может разбудить дремлющие актерские способности в любом человеке, служить для них моделью поведения. Период возрождения, духовного, художественного или психического, случается тогда, когда в фокус внимания занятых в спектакле людей попадают определенные проблемы. Каждая пьеса может ставиться своя задача, но их основные темы являются маяками для всего существующего сознания. Прогресс не имеет ничего общего со временем. Он связан с психическим духовным вниманием. Поэтому неправильно было бы предположить, что события вашей жизни вызваны предыдущими существованиями, или что в жизни вы расплачиваетесь за преступления прошлой жизни. Жизни происходят одновременно. Ваша многомерная личность так устроена, что она может испытывать все это и тем не менее сохранять свою целостность. В то же время, конечно, на личность влияют ее роли в различных пьесах. Эти пьесы нельзя назвать бесцельными актами искусства. В них личность примеряет на себя бесчисленное количество масок, образцов поведения, позиций, и в результате в ней происходит изменение. Личность создает различные условия, ставит перед собой задачи. В связи с этим личность создает великое множество новых реальностей. Далее. Душа, или высокоиндивидуализированная духовная энергия, создает ваше тело и является силой, мотивирующей его существование и дающей вам жизненную энергию. Сознание никогда не остается неподвижным, оно постоянно ищет новые области созидания. Поэтому душа создает трехмерную реальность и трехмерный я с присущими ему характеристиками. В трехмерной личности проявляется потенциал этой души. С связи с этим ваш поиск связи со своей душой позволяет вам повысить потенциал своей трехмерной личности. Душа, или сущность, также укрепляется благодаря существованию трехмерной личности. Более того, к ней прибавляются новые аспекты. Если в вашей жизни участвуют и актеры, знающие, что это жизнь, всего роль и исполняющие ее сознательно, они приходят с других планов существования за тем, чтобы вести остальных актеров и указывать им правильное направление. Вы теперь учитесь быть соавторами творения, богами, в вашем понимании этого слова. Вы учитесь ответственности, присущей каждому индивидуализированному сознанию. Вы учитесь правильно пользоваться той энергией, которой вы являетесь, как мысли формируют материю. Читая эти строки или любой другой печатный материал, вы понимаете, что информация, которую вы получаете, не равна тем буквам и словам, которые напечатаны на бумаге. В напечатанных строках не содержится информация. Строки лишь передают ее. То же самое можно сказать об устном общении. Ваши слова передают мысли, чувства или информацию. При этом сами слова не являются ни тем, ни другим, ни третьим. Это символы, о значении которых вы друг с другом предварительно договариваетесь. Физические объекты также являются символами реальности, чье значение они, как и буквы в предыдущем примере, передают. В самих же предметах информация не больше, чем в буквах. Такой взгляд поможет вам понять истинную природу физической материи. Только поняв, что мысли и желания постоянно транслируются в физические объекты, вы сможете осознать истинную независимость от обстоятельств, времени и внешних условий. В пространстве вашего мира существуют и другие формы реальности, которые не воспринимают ваших физических объектов ввиду того, что их реальность имеет другую систему масок. Вы не воспринимаете, а они, вообще говоря, не чувствуют вас. В этой двойной реальности существуют точки пересечения. Есть основные точки, наделенные фантастической по интенсивности энергии, и множество второстепенных. Существуют четыре абсолютные точки пересечения всех реальностей. Они служат также энергетическими каналами и стремлениями, сквозь которые возможен переход в другие реальности. Эти точки трансформируют энергию, обеспечивая непрерывность созидательного процесса. В вашей реальности есть масса второстепенных точек. Они играют важную роль в превращении мыслей в физические объекты. Эти точки находятся и во времени, и в пространстве. В таких точках все имеют большую эффективность. Мысли более острые, а строение более долговечно. Примером таких точек являются египетские пирамиды. В окрестности таких точек, даже второстепенных, гравитация и прочие так называемые физические законы будут нестабильны. Это точки концентрированной энергии. Второстепенные точки находятся рядом с вами постоянно, в них лучше строить дома, а цветы и деревья там растут быстрее, лучше цветут или плодоносят. Некоторые люди обладают способностью чувствовать такие точки. Эти точки, как невидимые электростанции, активируемые эмоциями или мыслями достаточной интенсивности точки и сами интенсифицируют то, что активировало их, причем достаточно нейтральным образом. Упрощенно говоря, субъективное переживание любого сознания порождает электромагнитные и энергетические единицы, находящиеся вне диапазона физической реальности. Это нарождающиеся частицы, еще не ставшие материей. При определенных условиях они превращаются в вещество. Достаточно интенсивные электромагнитные единицы автоматически активируют второстепенные точки перехода, о которых я и говорил. В них материализация происходит быстрее. И атомы, и молекулы, и планеты, и эти электромагнитные единицы являются проявлениями одного и того же принципа, дающего им возможность существования. Итак, каждая мысль или эмоция существует в виде единиц электромагнитной энергии или комбинации таких единиц. Они становятся, часто с помощью точек перехода, строительным материалом физических объектов. Материальные проявления являются нейтральным результатом любой мысли или эмоции. Поэтому мысленные образы, сопровождающиеся сильными эмоциями, являются чертежами, по которым будет построен тот или иной физический объект. В материализации играет существенную роль интенсивность чувства или мысли, душа и природа восприятия. Сеанс 526, 4 мая 1970 года, 22:00, понедельник. Нельзя сказать, что у вас есть душа. Душа – это то, чем вы являетесь. Поэтому я предпочитаю слово «сущность», имеющее к тому же менее религиозный оттенок. Проблема в том, что вы полагаете душу неким законченным, статичным продуктом, принадлежащим вам, но не являющимся вами. Душа, или сущность, находится в состоянии постоянного изменения, непрерывного обучения. Она находится не в вашем теле, а в других измерениях, она связана с субъективными реальностями, а не с пространством и временем. Ваше «Я» делает вид, что не знает того, что знает вся сущность. Хотя этого не может быть, ведь оно является ее частью. Вы не отрезаны от своей души и можете поддерживать с ней связь. Однако «Я», которая правит кораблем вашего тела в опасных водах трехмерной реальности, не хочет отвлекаться от этой реальности. Каналы связи, психические и психологические, существуют постоянно, общение происходит на разных уровнях сущности, и вы принимаете определенную часть информации от внутреннего «Я». Ваша сущность не имеет границ, ведь они стесняли бы ее свободу. Она не объединяется в результате новых реинкарнаций в различных реальностях. Напротив, этот опыт обогащает ее. Многие из вас полагают, что душа – это некий драгоценный камень, который в конце концов должен быть подарен Богом. Некоторые относятся к душе так, как девицы, к своей невинности, дороже или боясь ее потерять. Во многих философиях прослеживается идея возвращения души к тому, кто ее изначально дал человеку, или растворения ее в туманном состоянии между небытием и бытием. Однако душа – это прежде всего способ творчества, это наиболее энергичная мощная единица сознания, какую только можно найти во Вселенной. Ее энергия безгранична, она формирует личности и целые миры. Она несет в себе нашу всего сущего. Ее потенциал невозможно себе представить. Однако вы почему-то предпочитаете отождествлять себя со своим повседневным жизненным опытом. Душа в некотором роде является Богом, но о концепции Бога мы поговорим позднее. Сеанс 527, 11 мая 1970 года, 21.12, понедельник. Многие полагают, что душа – это бессмертное «Я», забывая, что «Я» в том виде, в каком вы его знаете, представляет собой лишь малую часть души, или сущности. Поскольку вы плохо понимаете рамки вашей реальности, ваши идеи, естественно, тоже ограничены. Думая о бессмертии, человек просто надеется на вечное продолжение такого же эгоистического существования и отрицает возможность каких-либо перемен в этом существовании. Однако личность постоянно меняется, и часто непредсказуемо. Даже ваше смертное «Я» гораздо более удивительное и чудесное, чем вам кажется. Вы не осознали еще природу восприятия этой части вашей личности, поэтому и характер восприятия вашей души вам непонятен. Ваша душа является вами, поэтому и она воспринимает и творит в данный момент. Ее способы восприятия были такими же до вашего физического появления на свет и останутся неизменными после вашей физической смерти. Вы можете уже сейчас познать свою душу. Это познание не должно открываться до момента вашей смерти. Душу также нет смысла беречь, ведь вы ее не можете потерять. Выражение «спасти душу» или «потерять душу» бессмысленно, потому что в них речь идет о той части вас, разрушить которую невозможно. Ваша личность в том виде, в каком вы ее знаете, в каком она вам наиболее дорога, также не может быть уничтожена или разрушена. Ведь это часть вашей души. Она не будет поглощена, стерта или подчинена душой и никогда не будет разделена с ней. Ваша индивидуальность продолжит свое существование. Она продолжит свой рост и развитие, однако они будут во многом зависеть от ее осознания того факта, что, являясь определенной и независимой, она не перестает быть всего лишь частичкой души или сущности. От этого понимания зависит реализация ее творческого потенциала. Личность, которой вы являетесь теперь, личность, которой вы были до своего рождения, и та, которая станете после смерти, все это частички вашей души, ее проявления. Поэтому, только поняв огромный и созидательный потенциал своей души и истинную природу своей реальности, вы сможете установить связи с прочими своими аспектами. Все они независимы и делены собственным правом творчества. Эти внутренние связи вы можете установить уже сейчас, не дожидаясь наступления физической смерти. Душа постоянно растет, включая в себя все индивидуальные личности, основываясь на них, однако является более чем просто суммой этих личностей. В природе не существует замкнутых систем, поэтому и душа не является таковой. А вы думаете о ней как о некой неизменной духовной крепости. Однако крепости не только защищают от вторжения врагов, но и сдерживают рост развития заключенных в ней людей.